солнце и беспрестанные упражнения пальцев совершенно расправили сведенную судорогой левую руку, и старик стал постепенно перемещать на нее тяжесть рыбы, двигая мускулами спины, чтобы хоть немного ослабить боль от бичевы. «Если ты еще не устала, — сказал он вслух, — ты в самом деле необыкновенная рыба». Сам он теперь чувствовал огромную усталость, знал, что скоро наступит ночь, и поэтому старался думать о чем-нибудь постороннем. Он думал о знаменитых бейсбольных лигах и о том, что сегодня нью-йоркские янки должны были играть с тиграми из Детройта. «Вот уже второй день, как я ничего не знаю о результатах игры», — подумал он. «Но я должен верить в свои силы и быть достойным великого Димаджо, который все делает великолепно, что бы он ни делал, даже тогда, когда страдает от костной мозоли в пятке». «Что такое костная мозоль?» «У нас, рыбаков, их не бывает». «Неужели это так же больно, как удар в пятку шпорой бойцовского петуха? Я, кажется, не вытерпел бы такого удара, ни потери глаза или обоих глаз, и не смог бы продолжать драться, как это делают бойцовые петухи. Человек — это не бог весть что рядом с замечательными зверями и птицами. Мне бы хотелось быть тем зверем, что плывет сейчас там, в морской глубине. Да, если только не нападут акулы, — сказал он вслух. Если нападут акулы, помилуй Господи и ее, и меня. «Неужели ты думаешь, что великий Димаджо держался бы за рыбу так же упорно, как ты?» — спросил он себе. «Да, я уверен, что он поступил бы так же, а может быть и лучше, потому что он моложе и сильнее меня. К тому же отец его был рыбаком. А ему очень больно от костной мозоли». «Не знаю, — сказал он вслух, — у меня никогда не было костной мозоли». Когда солнце зашло, старик, чтобы подбодриться, стал вспоминать, как однажды в таверне Касабланки он состязался в силе с могучим негром из Сьенфуэгос, самым сильным человеком в порту. Они просидели целые сутки друг против друга, уперев локти в черту, прочерченную мелом на столе, не сгибая рук и крепко сцепив ладони. Каждый из них пытался пригнуть руку другого к столу. Кругом держали пари. Люди входили и выходили из комнаты, тускло освещенной керосиновыми лампами. А он не сводил глаз с руки и локтя негра из его лица. После того, как прошли первые 8 часов, судьи стали меняться через каждые 4 часа, чтобы поспать. Из-под ногтей обоих противников сочилась кровь. Они все глядели друг другу в глаза и на руку, и на локоть. Люди, державшие пари, входили и выходили из комнаты. Они рассаживались на высокие стулья у стен и ждали, чем это кончится. Деревянные стены были выкрашены в ярко-голубой цвет, и лампы отбрасывали на них тени. Тень негра была огромной и шевелилась на стене, когда ветер раскачивал лампы. Преимущество переходило от одного к другому всю ночь напролет. Негра поили ромом и зажигали ему сигареты. Выпив рому, негр делал отчаянные усилия, и один раз ему удалось пригнуть руку старика, который тогда не был стариком, а звался Сантьяго Чемпион, почти на 3 дюйма. Но старик снова выпрямил руку. После этого он уже больше не сомневался, что победит негра, который был хорошим парнем и большим силачом. И на рассвете, когда люди стали требовать, чтобы судья объявил ничью, а тот только пожал плечами, старик внезапно напряг свои силы и стал пригибать руку негра все ниже и ниже, покуда она не легла на стол. Поединок начался в воскресенье утром и окончился утром в понедельник. Многие из державших пари требовали признать ничью, потому что им пора было выходить на работу в порт, где они грузили уголь для гаванской угольной компании или мешки с сахаром. Если бы не это, все бы хотели довести состязание до конца. Но старик победил, и победил до того, как грузчикам надо было выйти на работу. Долго еще потом его звали чемпионом, а весною он дал негру отыграться. Однако ставки уже не были такими высокими, и он легко победил во второй раз, потому что вера в свою силу у негра из Сьенфуэгос была сломлена еще в первом матче. Потом Сантьяго участвовал еще в нескольких состязаниях, но скоро бросил это дело. Он понял, что если очень захочет, то победит любого противника, и решил, что такие поединки вредны для его правой руки, которая нужна ему для рыбной ловли. Несколько раз он пробовал посостязаться левой рукой, но его левая рука всегда подводила его, не желала ему подчиняться, и он ей не доверял. «Солнце ее теперь пропечет хорошенько», — подумал он. «Она не посмеет больше затекать мне на зло, разве что ночью будет очень холодно. Хотел бы я знать, что мне сулит эта ночь». Над головой у него прошел самолет, летевший в Майами, и старик видел, как тень самолета спугнула и подняла в воздух стаю летучих рыб. «Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна быть и макрель», — сказал он и посильнее уперся спиной в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но он скоро понял, что это невозможно, потому что бичева снова задрожала, как струна, угрожая лопнуть, и по ней запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед, и он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся. «Наверное, с самолета все выглядит очень странно», — подумал он. «Интересно, какой вид с такой высоты имеет море? Они оттуда могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко. Хотел бы я медленно лететь на высоте в 200 сажений, чтобы сверху посмотреть на мою рыбу. Когда я плавал за черепахами, я, бывало, взбирался на верхушку мачты и даже оттуда мог разглядеть довольно много. Макрель оттуда выглядит более зеленой, и можно различить на ней фиолетовые полосы и пятна и увидеть, как плывет вся стая. Почему у всех быстроходных рыб, которые плавают в темной глубине, фиолетовые спины, а зачастую и фиолетовые полосы или пятна? Макрель только выглядит зеленой, а на самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна и охотится за пищей, на боках у нее проступают фиолетовые полосы, как у марлина. Неужели это от злости? А может быть потому, что она движется быстрее, чем обычно? Незадолго до темноты, когда они проплывали мимо большого островка саргосовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на легкой волне, словно океан обнимался с кем-то под желтым одеялом, на маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел ее, когда она подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах солнца, сгибаясь от уроса пополам и бешено хлопая по воздуху плавниками. Она подпрыгивала снова и снова, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, придерживая большую бичеву правой рукой локтем, вытащил макрель левой, наступая босой левой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была уже у самой лодки и отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону, старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото, рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судорожно сжималась, прикусывая крючок, а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул ее по горящей золотом голове. И она, задрожав, затихла. Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардиной и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер ее о штаны, переместил тяжелую бичеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан и под каким уклоном тянется в воду его большая леса. «Все идет по-прежнему», — сказал он. Но, опустив руку в воду, он почувствовал, что движение лодки сильно замедлилось. «Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперек кормы, чтобы они ночью тормозили лодку», — сказал он. «У этой рыбы хватит сил на всю ночь». «Ну и у меня тоже. Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже», — подумал он, — «чтобы из нее не вытекла вся кровь. Я сделаю это немного погодя, и тогда же свяжу весла, чтобы притормозить лодку. Лучше мне, покуда не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Заход солнца дурно влияет на всякую рыбу». Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею бичеву, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким образом упор со своего тела на лодку. «Кое-чему я научился», — подумал он. «Пока что я с ней справляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку. А она ведь большая, ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца. Завтра я поем макрели. Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца. Но ничто на свете не дается легко». «Как ты себя чувствуешь, рыба?» — — спросил он громко. — Я себя чувствую прекрасно. Левая рука болит меньше, и пищи хватит на целую ночь и еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба. Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случились вещи и похуже», — утешал он себя. «Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке, да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе». Было темно. В сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к изъеденным солью доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные, и тогда эти далекие друзья будут снова с ним. «Рыба, она тоже мне друг», — сказал он. «Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды. Представь себе, человек что ни день пытается убить Луну, а Луна от него убегает. Ну а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет. Что ни говори, нам еще повезло», — подумал он. Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней нисколько не мешала его решимости ее убить. Сколько людей он насытит, но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться. Поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством. «Я многого не понимаю», — подумал он. «Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев. Теперь мне следует подумать о тормозе из весел. У него есть и хорошие, и дурные стороны. Я могу потерять столько бичевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться. А тормоз из весел лишит лодку подвижности. Легкость лодки продлевает наши страдания, и мои, и рыбы, но в ней и залог моего спасения. Ведь эта рыба, если захочет, может плыть еще быстрее. Как бы там ни было, надо выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поесть немножко, чтобы набраться сил. Теперь я отдохну еще часок, а потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму, сделаю там, что нужно, и приму решение насчет весел. А тем временем я присмотрюсь, как она будет себя вести. Штука с веслами — удачная выдумка, однако сейчас надо действовать наверняка. Рыба еще в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у нее в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики. Ее гораздо больше мучит голод и ощущение опасности, которое она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед. Он отдыхал, как ему казалось, не меньше 2 часов. Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить время. Правда, отдыхал он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить все больше и больше вес на самую лодку. Как все было бы просто, если бы я смог привязать битву к лодке, — подумал он. Но стоит ей рвануться хотя бы легонько, и битва лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готов в любую минуту опустить бичеву обеими руками. «Но ты ведь еще не спал, старик», — сказал он вслух. «Прошло 1/2 дня и ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь». Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойно не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя помутится. Сейчас голова у меня ясная, — подумал он, — даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои, звезды. Но все равно мне надо поспать, и звезды спят, и луна спит, и солнце спит. И даже океан иногда спит в те дни, когда нет течения и стоит полная тишь. «Не забудь поспать», — напомнил он себе. «Заставь себя поспать, придумай какой-нибудь простой и верный способ, как оставить бичеву. Теперь ступай на корму и выпотроши макрель. А тормоз из весел — вещь опасная, если ты заснешь». «Но я могу обойтись и без сна», — сказал он себе. «Да, можешь, но это слишком опасно». Он стал на четвереньках перебираться на корму, стараясь не потревожить рыбу. «Она, может быть, тоже дремлет», — подумал он. «Но я не хочу, чтобы она отдыхала. Она должна тащить лодку, покуда не умрет». Добравшись до кормы, он повернулся и переместил всю тяжесть рыбы на левую руку, а правую вытащил из футляра нож.